В эфире радио «Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио самая смелая программа «Крымский пармезан». Известные журналисты
Павел Казарин, Александр Янковский, Станислав Юрченко, Екатерина Некреча
обсудят самые важные события недели. И сделают они это не так, как все.
Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире «Крымский пармезан». Александр Янковский, Стас Юрченко, Павел Казарин у микрофонов будут вам сегодня спойлерить новостями, которыми отметился Крым на этой неделе. Александр, что лично удивило вас?
Меня много чего удивило. Я вообще не перестаю удивляться. Во-первых, вы пришли к нам, Павел.
Ну,
да?
Кстати, это да.
Да,
ничего, это на следующей неделе меня снова не будет.
Это вызывает удивление. Вы знаете, то появляетесь, то исчезаете. А вот парад, понимаете ли, на 9 мая из Крыма не исчез. И в Крыму сразу в трех городах, а на самом деле даже в большем количестве городов прошли военные парады. Честно говоря, я такого количества военной техники в Симферополе не видел, наверное, даже в каких-то там европейских столицах. Такого большого количества военной техники, которая прошла в этот день тут, по симферопольским
понимаешь,
улицам.
Понимаешь, это сублимация. Россия хотела бы увидеть свою военную технику на улицах европейских городов, но пока приходится гонять по своим и тем, что отжали.
И тем, что, да, оккупировали у Украины.
Военной техники было больше, чем во время аннексии Крыма? Настолько
похоже,
много?
Ты знаешь, похоже даже... Ну, во всяком случае, на улицах городов ее точно было больше. К чему они готовятся, ну, на самом деле, не знаю. Хотя я догадываюсь.
В Симферополе, друзья, а вот как это все выглядело? Там вынесли флаг России, знамя Победы. А кроме того, выгнали на улицы 40 единиц бронетехники. По центральному проспекту крымской столицы прогнали бронеавтомобили «Рысь», «Тайфун», а также бронетранспортеры БТР-80 и БТР-82, пусковые установки комплекса ПВО С-400. А, кроме того, системы залпового огня «Град» катались по центру крымской столицы и всякая бортовая техника типа «Уралов» с буксируемыми гаубицами.
Но это бы еще ладно, если бы они просто прокатились один день. Так они же еще несколько раз до этого проводили репетиции, они перекрывая город Симферополь.
2 мая, 4 мая, 7 мая и вот, наконец, 9 мая. И на самом деле даже те вот люди, которые абсолютно заражены этим бесом победобесия, даже они стали в конце концов говорить, хватит, довольно, больше не надо, не надо повторять.
Горшочек не вари, да, и в этот момент вся бронетехника превращается в черепки.
Вот, например, 7 мая, да, как раз в Симферополе перекрыли центр города. То есть, и ладно бы люди говорили, ладно бы перекрывали бы центр города там ночью, да,
ну да.
Или перекрывали это выходные дни, когда никто не ездит. Нет, надо перекрыть, когда все куда-то идут, прямо среди бела дня, куда-то едут. И не только перекрыть движение легкового транспорта, но также перекрыть и движение автобусов, троллейбусов и прочего общественного транспорта.
А потому знаете, что как можно было повысить?
Вы не патриот просто, Александр. Вот вы бы должны смотреть вот на российскую бронетехнику и на Знамя
Победы. И пускать
Победы.
Скупую слезу.
Можно не скупую, можно дорогую слезу. Кстати, в какую копеечку это все вылетело? Победобесие, праздник Победобесия никто не знает. Но, между прочим, с организациями все там вышло, не слава богу. Кстати, не всем ветеранам в Севастополе хватило мест на трибуне для просмотра парада. Правильно, потому что что должен посмотреть парад? Чиновник!
Нет, подожди, зачем ветеранов? Ветеранов из года в год, значит, становится только больше, да, раз раньше им мест всем хватало, да, а теперь уже нет.
Потому что осваивать деньги на патриотизме можно даже не хуже, чем на Керченском мосту. Вот, друзья.
А представляешь, если оккупация продлится еще несколько лет, там же появятся ветераны оккупации?
Слушай, это точно. Ну, слушай, это удивительная история, потому что, я повторюсь, в России все равно праздник, который делают, по идее, для ветеранов, и на оккупированных России территории праздник, который делают для ветеранов, все равно ветеранам места не находится. Там в Севастополе волонтер жаловалась, говорит, я, говорит, хотела получить пригласительный на трибуну для ветерана, он узник концлагерей и попадает под статус ребенка войны, но ей сказали, что нет, там всего 60 пригласительных, все уже... Вы извините, мы вас из ветерана вычеркиваем, вы не помещаетесь в квоту. Вот,
не получится.
Да.
Еще что там интересного, Стас,
было? В Симферополе было очень весело, у людей было отличное времяпрепровождение. Они встали все в очередь, в одну огромную большую очередь. Как вы думаете, зачем? За новыми айфонами? Нет. За спойлерами от «Игры престолов»? Нет.
За вторым российским паспортом? Нет. Может быть, раздавали в этот день?
Еще варианты?
Давай, вскрывай карты.
Солдатская каша.
Санкционка?
Да. Нет, без санкционки.
А может быть, солдатская каша с хамоном? Тогда точно. Или с украинскими сырами? Тогда точно, понимаешь? Тогда все объясняется.
Слушайте, ну а вы-то в курсе вообще, как называли сухой паёк в Красной армии?
Как?
Которая воевала в 1941-1945 годах. Ее называли «Второй фронт».
Ага.
Потому что сухие пайки советская промышленность не выпускала.
Ну, вообще,
в массовом большом количестве. Это были поставки по ленд-лизу. То есть люди стали фактически за вот этим вот тлетворным влиянием Запада, получается.
Я больше хочу сказать, о ленд-лизе сегодня как бы принято не вспоминать, и о его роли. Но на самом деле вот знаменитая так называемая «Катюша» — это установки залпового огня, установленные на американские грузовики «Студебеккер». А между прочим...
Хотя, вот в Севастополе, кстати, на диораме, там стоит грузовик, который установлен на «ЗИС-6». Если не ошибаюсь, он называется.
Да, но массово все равно ставили на Студебеккера. И более того, советские асы, например, Покрышкин, он летал на Аэрокобре. И в его мемуарах даже можно встретить воспоминания
про
о том,
футы,
как...
да?
Ну да, что ему приходилось дюймовую систему пересчитывать вот в сантиметровую. Но, кстати, за ленд-лиз Советский Союз так и не рассчитался. И, собственно, мало того, что не рассчитался, так еще так... и предпочитает не вспоминать.
Может быть, вот с этим связана фраза, которую очень любят российские чиновники, можем повторить.
Да, дайте нам деньги, мы снова не вернем.
Ну, на самом деле, мне интересно, вот почему симферопольцы ставили несколько сотен человек за гречневой кашей, куском хлеба и черным чаем?
Ну как зачем? Ну, во-первых, это бесплатно. Вот.
Во-вторых, ты вернулся в Советский Союз, ты фактически вспоминаешь молодость. Вот я, например, помню, да, как я стоял в очереди за мясом, это могло быть 4 или 5 часов, это... а тут за кусочком несколько часов постоять. Ты же фактически молодеешь.
Просто,
на глазах.
На самом деле, Саша нам мало рассказывает про 1924, про 1923, а мог бы.
Но не буду.
Но скромничает, рассказывает обычно про 80-е.
А давайте я вам лучше расскажу про Севастополь.
Давай.
Там еще до Дня Победы, еще 8 мая, тоже было немного интересно. Чиновники пафосно пообещали, что они откроют Парк Победы. Ну, как раз да. Перед Днем Победы открывают Парк Победы перед реконструкцией.
Это логично, это была бы неслыханная победа.
Да,
открытие
но,
Парка Победы
к сожалению,
в День Победы.
Победа не получилась. Дело в том, что во время открытия продолжались активные строительные и земельные работы, убирался строительный мусор. Рассказывают, что фирма-подрядчика давала команды рабочим просто убрать всю технику подальше от журналистов и чиновников,
Арбайтер,
которые будут...
Шнелли, да, там что им там говорили. Но вот. Да, они могли бы сказать, в принципе, местные чиновники сказать, что, в принципе, мы тут репетируем, как бы это будет такая инсталляция, перформанс. Это как бы вот пленные немцы, которые наводят порядок. Но поскольку они работают плохо, да, поэтому у нас все затянулось. А вообще это не строительная работа, это просто перформанс.
Я думаю, что скоро в России можно уже возвращать, знаешь, там, статью в Уголовный кодекс за саботаж. Потому что, судя по тому, как там ремонтируют какие-то объекты инфраструктуры, это иначе как саботажем не назовешь. Там недавно в Севастополе отремонтировали лестницу, и вот теперь отремонтированную лестницу снова переделывают. На улице Партизанская это все было, там рабочие вскрывают ломом недавно заштукатуренные, но уже снова потрескавшиеся подпорные стенки и парапеты из натурального камня.
А могли бы и штукатурить ломом, в
да.
принципе.
А это все косплей. Не косплей от симферопольцев, ведь не так давно в Симферополь ввел в наш жаргон прекрасное новое слово «перереконструкция», когда центральные улицы города, да, Пушкина, ее отреконструировали.
Саботаж. Потом... А Павел говорит, это саботаж. Это освоение бюджета. Грамотное освоение бюджетных средств.
Я вообще как бы не в большом восторге, когда жители Керчи и Феодосии начинают обсуждать проблемы в моем родном Симферополе, потому что Ближний Восток и Дальний Восток ничего не знают. Это столица. У нас тут так заведено. А вот в Севастополе действительно вот что-то вот пошло не так. Потому что они теперь заявили, что вот нужно подпорные стенки реконструировать особенно дорогими смесями, а по 1000 рублей за мешок.
И опять-таки обещали закончить когда? Сначала к марту, потом уже к майским. И вот сейчас уже что? Майские
давайте
прошли?
Давайте уже после майских, да. Давайте на следующий год.
Давайте вот к следующему сезону уже. А? Ну что это такое?
Или там круглой какой-нибудь годовщине, к 90-летию победы над нацистской
Германией. 25-й обороны Севастополя. На самом деле это прикольно, потому что вот я турист, например, приехал в Крым, ну, представили себе такую глупую ситуацию, приезжаю в Севастополь, даже не в Крым.
Не хожу... доедешь ты до Севастополя, у меня такое ощущение, что если
да
ты
ладно.
Приедешь в Крым, ну ладно.
Хожу по городу, и что там, вот, все красиво, всякие лесенки, можно ходить. Тут я хожу, смотрю, как кто-то работает, и я думаю, вот, я же же приехал на отдых, я отдыхаю, а они работают. Это очень подчеркивает то, что вот я приехал отдохнуть, пока другие пашут.
Интересный у тебя способ выбирать места для отдыха. Я так понимаю, что не подсказываете ему про существование Шарм-эль-Шейха и Хургады.
Он матерится? Он меня обозвал?
Анталии и там чего, Черногории еще,
например. Мы вдвоем с Александром тебя обзываем сегодня, Стас, да.
Не езжай на Арбатскую стрелку вообще.
Нет, на Арбатскую надо. Как раз вот это будет совпадать с представлениями Стаса.
Это нашего Керченского полуострова территория, так что да, там все хорошо.
Хорошо. Что еще интересного? Значит, запретили севастопольцам на этой неделе обижаться на фразу «вставание с колен».
Да, там была очень интересная история.
Что там было? Расскажи.
Не, ну там была история в свое время о том, что губернатор российский, назначенный в Севастополь губернатор Овсянников, заявил о том, что в 2014 году севастопольцы встали с колен. В общем, севастопольцы обились, говорит, мы на коленях не стояли вообще-то, и поэтому что...
Мы на них лежали.
Мы на них лежали. И поэтому, говорит, мы будем подавать на Дмитрия Овсянникова в суд. Что значит в 2014 году мы встали с колен? Вот. А суд запретил подавать на Овсянникова в суд. То есть, точнее, он отказал в удовлетворении иска этих севастопольских активистов, которые, соответственно, пытались...
Возмущались тем, что им сказали, что они
их поставили на колени.
То есть, до 2014 года. Ходить...
Они говорят, нет, это сейчас произошло.
Да.
Я не знаю, что... Ходить и говорить, что севастопольцы стояли на коленях, да?
Да, теперь уже согласно решению суда, это будет общепринята такая формулировка. Севастопольцы стояли на коленях.
Не, вы послушайте, это просто потрясающая история. Там истец, это юрист Владимир Новиков, заявил на заседании суда, что Дмитрий Овсянников, это вот назначенный Россией губернатор Севастополя, искажает историческую правду и внедряет в сознание севастопольцев, цитирую, «допустимость стояния на коленях». Я просто... То есть,
я когда Путин говорил про вставание с колен, что же тогда молчал господин Новиков?
Нет, ну просто вот на самом деле этот истец говорит, что при Украине, в принципе, я так понимаю, нормально жилось, на каких коленях мы не стояли, поэтому хватит напраслину возводить, но суд отказал в удовлетворении этого иска.
Но я думаю, что дело, скорее всего, в 7 миллионах рублей, которых требовал истец от Овсянникова как в качестве компенсации
7 миллионов рублей?
Кому? Да.
Нет, ну это правда истец.
Не, а кому? То есть каждому севастопольцу?
Нет, ему.
Ему?
Его чувства были не удовлетворены, как бы оскорблены, задеты на 7 миллионов рублей. Семь миллионов рублей – это сколько в твердой валюте?
Это 3 миллиона гривен.
3 миллиона гривен.
В твердой валюте. Ну, слушайте, ты просил в твердой валюте, я тебя называю в твердой валюте.
А сколько людей в Севастополе?
В Севастополе порядка 400 370.
То есть это на каждого где-то по 5-10.
Вот сразу
15,
видно,
да?
Стас, что вы гуманитарий. Пойдем лучше в новости математики. Переносимся, соответственно. Сергей Аксенов внезапно оказалось, что разбогател. Ну, как разбогател? Официально разбогател. Официальные его доходы за 5 лет выросли вдвое. Его
Паша,
супруга...
ты неправильно расскажешь эту новость. В Крыму оказалось, что супруга Сергея Аксенова стала богаче в 4 раза, а ее бедный муж всего лишь в 2 раза.
Ну, там не совсем там так, если уж быть точным, потому что официальные доходы это как раз-таки, я так понимаю, заработки за год. То есть в прошлом году официально Сергей Аксенов, глава Крыма, он заработал почти 3 миллиона рублей. А в 2014 году его доходы составляли полтора, чуть больше полутора миллионов рублей.
А теперь, внимание, правильный ответ. Сергей Аксенов за 5 лет оккупации российской стал беднее на самом деле. Потому что в 2014 году он заработал 1 600 000 рублей, а тогда курс был 1 доллар 33 рубля в 2014 году. А сейчас уже 1 доллар 67 рублей.
Слава богу,
и на самом деле он стал беднее.
Слава богу, что у него есть как минимум какая-то твердая валюта. 607 квадратных метров жилой участок, жилой дом в 577 квадратных метров, и супруга владеет автомобилем BMW.
А вот чем будете владеть вы, наши дорогие радиослушатели, мы расскажем через несколько секунд в продолжении программы «Крымский пармезан».
Благодаря средним волнам в вашем доме санкционный продукт. Крымский пармезан. Слушайте каждую субботу на частоте 549 килогерц.
Привет всем, кто слушает программу «Крымский пармезан». С вами Александр Янковский, Павел Казарин и Станислав Юрченко. И традиционно в этот день мы рассказываем вам самые интересные события, которые случились на Крымском полуострове за неделю. Итак, вот одно из... Я не знаю, интересно это собой?
Рейтинг нищебродов.
Вот так это Павел назвал. Мы сейчас вам расскажем про самых бедных крымских чиновников.
Ну, официально, как минимум.
Ну, конечно же. Ну, а как ты, неофициально? Разве можно рассказать что-либо неофициально? Конечно, все официально. Итак, самый-самый бедный крымский чиновник в оккупационном правительстве Крыма, им стал Михаил Селезнев. Он беднее всех. А все почему? Потому что курирует сферу ЖКХ. А вот больше всех заработал в 2018 году куратор региональной федеральной целевой программы Евгений Кабанов.
Но 400 тысяч гривен в пересчете его несчастный миллион рублей доходов вот этого вице-премьера по ЖКХ. 400 тысяч гривен
Селезнева,
за год. Да? То есть делим, соответственно, на 12. Получается, что где-то в год он зарабатывает, в месяц он зарабатывает 1100 евро. Ой, 1100 евро – это совсем немного.
Конечно. Но дело в том, что он в этой должности работает только с июля 2018 года, а с предыдущей работы уволился в июле 2017 года. То есть, представляешь, целый год нигде не работал, а у них уже просто дело в том, что в правительстве вообще, ну так, никто не хочет идти работать, наверное, на такие деньги маленькие. И они так вышли, говорят, кто у вас тут вообще без работы там ходит?
Мужик, такой, мужик,
иди сюда, пойдешь.
Мужик, вот ты вот на гитаре, которая играет, да, в переходе, иди сюда, сюда.
ЖКХ, знаешь такое? Знаешь, как кнопка на унитазе спускается? Будешь ЖКХ заведовать?
А, нет, он, подожди, он на гитаре играет, он может быть министром культуры.
Ну, потом, ну не сразу, слушай, что ж ты, как бы весь карьерный рост.
Бабушка семечки продает?
Это министр торговли.
Министр торговли, да. А вот, например, мужик побирается, министр краудфандинга. Все равно никто не знает, что такое краудфандинг, будет министром краудфандинга.
Я вам расскажу о тех, кому повезло чуть больше. Есть еще 8 вице-премьеров, которые заработали в прошлом году в пределах 2-3 миллионов рублей. Это получается, как ты пересчитывал, 2-3 тысячи евро в месяц будет, правильно?
Слушай, ну да, но мы не можем пересчитать все их золотые слитки, которые закопаны где-нибудь на огородах.
Итак, оглашаем список.
Нет, не будем оглашать список, но, тем не менее, чиновники, есть и еще одна интересная новость из Крыма. Чиновники из Крыма продолжают активно ездить на материковую Украину.
А как они могут это делать, у меня вопрос? У них же паспорта должны были отобрать все.
Ну, а вот говорят, что не все сдали. Во всяком случае, об этом я читал на сайте
Севастопольского издания «Примечания». Ну, кроме того, даже если он сдал, например, этот паспорт, я не знаю, там, а потом съездил в Краснодарский край, в консульстве украинском восстановил документы, и вот у него он может по новым украинским документам мотаться.
Ну, ближайшее в Ростове, но тем не менее, в принципе, так, конечно, ну, вряд ли, чтобы они рисковали так сильно, да, ездили все-таки бояться, да, потерять там работу. Но дело в том, что вот целых два десятка чиновников и только в одной городской администрации Алушты могут уволить за поездку на материковую Украину по украинским паспортам. Хотя, вот, как Павел сказал, они должны были сдать такие паспорта, когда вступали на чиновничьи
там российские
должности.
Там вообще, кстати, любопытный казус. Дело в том, что в России чиновникам официально запрещено иметь два гражданства. Но после аннексии Крыма, соответственно, когда всем чиновникам Россия раздала российские паспорта, это правило там не соблюдается, потому что, по большому счету, у всех 2,5 миллионов жителей полуострова на руках и украинские документы, и российские документы. Поэтому все крымские чиновники автоматически являются нарушителями российского законодательства.
Тут нашим радиослушателям разве что стоит только напомнить, что въехать на территорию материковой Украины через эту админграницу нельзя по российскому паспорту, тем более по российскому паспорту, выданному в оккупированном Крыму. Просто не пропустят украинские пограничники.
Поэтому вслух, на самом деле, чиновники оккупационных администраций могут, конечно, рассказывать про то, что украинские документы им не нужны, но на самом деле на нычке они их продолжают держать.
А кто-то даже и пользуется.
Кто-то даже и пользуется.
Но вот негоже заниматься туризмом, сказали этим алушнинским чиновникам, и сказали, что их всех требуют уволить.
Но на самом деле туризм порой бывает, принимает очень неожиданный вид, иногда украинские чиновники тоже решают мотаться, или политики, точнее, решают мотаться на территории аннексированного Крыма, и вот, например, Нестор Шуфрич, нардеп от оппозиционного блока, вместе с женой совершили, цитирую, «романтическое автомобильное путешествие в Крыму». Об этом он сам, соответственно, руками пресс-службы сообщил в социальных сетях.
А это выглядело как? Дорогая, хочешь, я покажу тебе оккупированную территорию?
Да. Или как? Дорогая, поехали в оккупацию.
Да. Как это выглядело
вообще? Ну как, он отправился на майские праздники в Крым, побывал в Ялте, выложил оттуда соответствующее фото. Местные жители, кстати, подтвердили Крым реалиям, что видели же Шуфрича в Крыму. Вот. Да, через Чангар въехал и, соответственно, после этого фоточки постил.
Вспомнил. Я видел фотографию, где он с вязанками лука.
О,
это
Ялтинский лук.
Ялтинский лук,
покупает
да,
на трассе.
Наверное, да.
Слушайте, вообще мне интересно, чем, конечно, руководствуются украинские политики, которые ездят на оккупированную территорию, и какой сигнал, и кому он этим самым хочет послать.
Но тут стоит напомнить, что господин Шуфрич был депутатом и Крымского парламента в свое время.
Да, от партии регионов или
нет,
от СДПУ?
Нет, не от партии регионов. Это был, если мне не изменяет память, по-моему, оппозиционный этот блок не так, их там было совсем немного этих.
Ну, в общем, какое-то время, да, он заседал в Верховном Совете Крыма, такой известный скандалист, которому на материке украинском постоянно прилетает. То его зеленкой обольют, то его в мусорный бак бросят, то ему просто нос разобьют.
А я хочу процитировать, что он написал о поездке в Фейсбуке. Ялте люди узнавали, улыбались, здоровались. Настроение у людей праздничное, хотя у некоторых глаза немного грустны. По дороге домой на заправке и в кафе тоже узнавали, подходили, разговаривали.
Вот так.
А еще он там бросил железную гривну в море для того, чтобы вернуться в наш Крым.
Ясно. Но есть
экстравагантный способ.
Ну вот я точно, я не знаю. Может быть, это связано вот со следующей новостью. Может быть, Нестор Шуфрич, он каким-то образом собирался, может быть, там сниматься в кино.
Да ладно.
Ну, теоретически. Ну, я не знаю.
Разве что в документальном.
Тем не менее, значит, в Севастополе приступили к съемкам фильма «Гардемарины 4».
Господи, это, понимаешь, вот проблема в том, что ты Харатьяна берешь, а он как бы от первого фильма мало чем отличается. Спит в гробу, наверное.
Значит, на съемках, которые сейчас режиссер этого фильма Светлана Дружинина публикует в социальных сетях, были замечены Михаил Боярский, Александр Панкратов-Черный. Также известно, что в картине примут участие... А вот теперь это вы говорите, я не знаю этих фамилий. Анна Семенович.
Анастасия Макеева, Дима Билан, Кристина Рвакайте и Дмитрий Харатьян.
Дмитрий Харатьян, видишь, его как бы вот к плеяде молодых актеров причислили.
Я так понимаю, это список для «Миротворца», да, сразу же там выдали?
Нет, я просто понимаю, что это жуткий трэш какой-то должен быть. Александр Панкратов-Черный. Короче, там они как фабулу этого, соответственно, сиквела задумали о том, что... Значит, накануне Крымской войны, которая, как известно, 1854-56 года, и основные события, которые проходили на Крымском полуострове, куда высадилась англо-французская эскадра.
Нет, наверное, все-таки эта речь идет не об этой Крымской войне. Наверное, все-таки речь идет о той войне, которая вот именно, которая предшествовала аннексии Крыма и сразу после аннексии Крыма.
Завоеванию Крыма. Южный поход, да, 1780-е годы, вот да, условно
да,
говоря.
Да. Потому что они якобы пишут в условиях строжайшей секретности, пишут письмо Екатерине Великой. То есть все-таки речь идет про 18 век.
Хорошо, что Александр все это помнит, а, Паша? Вот что бы мы без него делали?
Господи, что бы без него делал бы государственный архив, потому что так вот Александра позовешь, он тебе сразу все даты уточнит. Вот. Просто это забавно, потому что «Гардемарины вперед» вообще впервые вышел еще в конце 80-х, да, с тех пор прошло уже 30 с гаком лет, а Харатьян все равно играет «Гардемарина», который... А «Гардемарин», я напомню, это выпускник военно-морского училища, младший офицер. Офицерский чин, а он все равно еще в нем
Слушай,
состоит.
Слушай, а представь, если там будет Михаил Боярский играть, допустим, Д'Артаньяна. В принципе, я ничему не удивлюсь.
Слушай, он недавно почему играл Д'Артаньяна, лучше бы не играл.
Почему Д'Артаньян, например, не мог помогать гардемаринам?
В российском сознании все может быть, все может статься.
И все вместе они могли как бы там еще возглавить какое-нибудь шествие на 9 мая.
Ты знаешь, возможно. Хотя я лично понимаю мотивы Александра Панкратова-Черного для того, чтобы сниматься в кино, которое снимается в Крыму. Потому что Александр Панкратов-Черный когда-то очень давно в Крыму, но очень экстравагантным способом, что называется, бросил монетку.
Просадил 700 долларов господин Панкратов-Черный в свое время в украинском Крыму.
Да, в 2000-х годах, об этом всем он поведал в интервью, и это, говорит, все случилось во время съемок фильма Владимира Бортко «Мастер и Маргарита».
Тогда господин Панкратов-Черный, значит, он говорит, что началось у него все это сразу по прилету в Крым. Только выехали из аэропорта, на шоссе черный кот, вальяжно, мерзавец переходит нам дорогу. Водитель затормозил, но никто в течение часа практически не проехал.
А зачем?
Тогда
Ну, потому что есть такая примета, что если черный кот тебе переходит дорогу, дождись, пока кто-то другой пересечет дорогу, ну, как бы вот возьмет это злое проклятие на себя.
Да, но фактически пришлось взять господину Панкратову черному это проклятие на себя, и он поехал в Ялту.
Да, и вечером того же дня...
Перекрестился, поплевал через левое плечо, затылком повернулся к дороге, но не помогло.
Саша это все не придумывает, а цитирует интервью. А потом, говорит, вечером того же дня разменял $700, пошел в казино и все за полчаса проиграл. Вот вам, пожалуйте, мистика. Нет, Александр Панкратов-Черный, это не мистика, это математика.
Так теперь, значит, получается, Александр Панкратов-Черный спустя много лет решил приехать в Крым и отомстить.
Ему говорят, снимайтесь у нас кино, мы вам $700 заплатим. $700, да, где, говорит, потерял, там и верну. Разумеется, и взял, и приехал, и снятся. А потом это же еще кто-то посмотрит.
На самом деле, я считаю, что он приехал немножко рановато, потому что в Севастополе, наконец, уже объявили, когда откроется купальный сезон.
И когда?
Вы не поверите, 1 июня.
А зачем? 1 июня все равно никто не купается, кроме глупых приезжих, типа Александра Панкратова Черный, которому должны заплатить $700
за съемки в фильме «Гардемарин 4». Если это будет условием сейчас, чтобы он в мае полез в эту воду, может быть, там какая-то мизансцена, где он переплывает, не знаю, Черное море.
А это у вас кто? А это Александр Панкратов Черный. Ну, не, вы не удивляйтесь, он только из Холодного моря вышел.
Он за $700 и не то еще сделает.
А вот сезон будет длиться до 15 сентября. Хотя, как по мне, сезон начинается 1 июля, заканчивается в середине октября.
А я не понимаю вообще, зачем торжественное открытие купального сезона? Ну, то есть, пошли, люди идут купаться, купаются. Люди не хотят купаться, не купаются. Зачем официальное открытие и закрытие купального сезона, я пока еще...
Что значит, ты пока еще не понимаешь? Как это? А выделить бюджетные деньги на торжественное открытие купального сезона? А на торжественное закрытие?
Слушай,
а на пик купального сезона?
А сколько в этом году пляжей введут в эксплуатацию? Потому что вот они говорят, 1 июня у них, да, стартует купальный сезон. Сейчас, условно говоря, там, ну, плюс-минус, там уже вторая декада, соответственно, мая. А у них Санэпидемнадзор дал заключение только на 2 пляжа, насколько я знаю, из 36.
И хватит.
А то есть открытие официально купального сезона только в Балаклаве и в Ушаковой Балке, в Севастополе, а в остальных, соответственно, не купаемся.
А ты думаешь, желающих будет больше? Что прям не хватит места, чтобы искупаться, нужно открыть все 36.
Внимание, за $700 можно искупаться в том же самом Черном море, в котором купался Панкратов Черный.
Господи, нет, спасибо. Так что еще там было?
Еще была очень интересная новость. Значит, власти российские в Судаке пообещали не заставлять пляжи лежаками.
О, не верю. Нет, не
вот
верю.
Правильно дело. Значит, господин Андрей Некрасов, это глава российской администрации Судака, сказал, что у нас всегда была традиция, мы ограничивали до 30% пляжной территории размещение лежаками. В этом году мы меняем формат, будем требовать от пользователей пляжей, чтобы они складировали лежаки в одном месте и выдавали только по желанию отдыхающих, тем самым не навязывая услуги. И у меня есть предложение, смотрите, нельзя все, значит, заставить лежаками, можно заставить. Ведь в документе ничего не говорится, и чиновник еще и говорил. Но можно заставить стояками, можно заставить сидяками, как бы,
а вот сразу
и взимать
видно,
за все деньги.
Вот сразу видно, что Александр давно и как бы живет в Крыму. Он
и
знает,
работал на Ниве, да, туристического бизнеса.
Это был крымский пармезан. Мы были с вами, Александр Янковский, Павел Казарин, Станислав Юрченко и самые прекрасные новости, которые мы смогли найти из Крыма за эту неделю.
Благодаря средним волнам в вашем доме санкционный продукт. Крымский пармезан. Слушайте каждую субботу на частоте 549 килогерц.